Добрый день. Я попытаюсь в хронологическом порядке, насколько это возможно, вспомнить события 35-летней давности, когда я переехал границу. Это было ночью, через щёб. Утром просыпаюсь, взглянул в окно, и подтвердилось то, что, о чем я всегда был убежден, но как бы у меня не было подтверждения. О чем была речь идет? О том, что когда я получал фотографии от своей сестры, она тут уже 70-х годов в Израиле была, и смотрел на фотографии, видел, что мне казалось какой-то особый свет, который я вижу в Израиле. И вот когда мы пересекли границу и оказались в тогдашней Чехословакии, я посмотрел в окно утром и увидел, что свет уже другой. Уже свет, ну, я бы тогда для себя определил свет свободы, как бы. Но подтверждение моей мысли прошло много лет назад, после этих событий. Много лет прошло этих событий, и прошла следующая история. Я с Равом Видером, Рав Видер, Рош Ишиват и Рош Коле тогда был еще только Рош Ишива, и мы с ним, я преподавал в этом Ишиве. И мы поехали по каким-то делам, были за Иерусалим, и я отметил какой вот этот момент, что мне кажется, что здесь, в Израиле, все время мне видится особый свет, в отличие от России и вообще других мест. И он это подтвердил. Я говорю: а вы откуда знаете, вы же в России не были? Он мне говорит: я в России не был, но мне пришлось как-то один раз зайти в комнату одного из мальчиков, и я увидел будильник из России. И как только я увидел этот будильник, я сразу понял, о чем идет речь. Так он мне рассказал. Но я ему продолжал говорить: да, ну, Равидер, ну, вы же из Швейцарии, там красоты и прочее, прочее. Он говорит: нет, там действительно красиво, но там красота, она грубая. Здесь, в Израиле, намного все тоньше. Такой вот интересный момент. Когда мы пересекали границу, я одел кипу, а моя жена очень переживала. Она говорит: вот, мы слышали, что мы должны были через Чехословакию достигнуть Вену и оттуда лететь в Израиль. Он говорит: нет, я слышал, что есть террористы, палестинцы в Европе. Просил меня не одевать кипу. Я до этого ходил, конечно, в кепочке такой. Но я был тверд в своем решении. И когда мы наконец-то прилетели в Израиль, то получилось так, что в том же самолете, в котором мы летели, приехали друзья и знакомые Рава Эсса. И он пришел их встречать, у него был возможность пропуск на самый верх туда подойти еще. И увидев на мне кипу, он обратился ко мне и говорит: почему у тебя кипа на голове? Видно, решил, что я либо сумасшедший, либо... В общем, были, наверное, серьезные основания подозревать меня в ненормальности. Я сказал: я считаю себя верующим человеком. И он меня сразу спросил: куда вы собираетесь лететь? А единственное, что этот момент был, меня всегда интересовал. Значит, с одной стороны, мои родители, моя сестра жили в Ришоне. И в то время не было еще ульпанов, не было еще евреев из России, никто не приезжал. Но был один ульпан только в Рехово, и был один ульпан какой-то в Иерусалиме. И мне, с одной стороны, казалось, что Иерусалим – это, наверное, то самое место, куда нужно. С другой стороны, мне говорили, что Иерихово тоже религиозное место, и родители рядом. Я все время сомневался. Я помню, когда я летел, еще помолился Всевышнему, что он мне помог определиться, что же я должен сказать, куда я должен лететь. И Рав Эсс меня буквально за несколько минут до того, как момента, когда мои родители успели приехать, уговорил ехать в Иерусалим. Я ему очень благодарен за это. Надо вообще сказать, что в нашей жизни мы встречали много замечательных людей, пересекались, как говорится. И эти люди, многие из них буквально какими-то короткими, может быть, даже встречами или значимыми, помогали нам в тот момент выбрать и решить судьбу, потому что действительно судьба решалась. Я вспоминаю, что мы ехали в поезде из Чехословакии в Вену, и когда вышли на перрон Вены, нас встречали представители Сохнута и американского агентства. И была с нами семья одна из Кишинева, которая собиралась ехать в Израиль. Но когда услышали, что можно свободно поехать в Израиль, как беженцы, то они, значит, поменяли свою судьбу, всей своей семьи, всех. Это так было для меня удивительно, как люди так на ходу меняют жизнь свою, всех детей и прочее, прочее. Короче говоря, Рав Эстес нас уговорил лететь, ехать в Иерусалим, что, как я говорю, я ему благодарен за это и за многие другие вещи. И когда мы приехали в Иерусалим, то я буквально на следующий день потом поехал в Ришон и вернулся удрученный. Меня жена спрашивает, что ты такое удрученный? Ты понимаешь, я говорю, вот я приехал туда, мне говорят, смотри, надо много работать и так далее, и так далее. Иначе ты тут не сможешь прожить нормально, как они мне определили. Я говорю ей, зачем мы тогда вообще сюда приезжали? Для того, чтобы жить сыто и довольно, или что-то здесь искать. Слава Богу, все получилось даже лучше, чем я думал. Когда мы жили в Одессе и стали там активно проводить субботы, праздники, то двумя этажами ниже жила одна женщина, которая оказалась потом мать Свипатласа. А до этого было, происходили такие вещи, что когда Сви уехал в Израиль, и у него стали рождаться дети, то надо было писать поздравительную телеграмму. Теперь, а его мама не знала английский, и пойти просто так вот попросить тоже было, потому что как бы предатель Родины, как можно такое допустить. Так она ходила к моей жене, и та ей писала по-английски, значит, поздравления. И когда мы стали соблюдать, она стала к нам приходить. Я помню, постоянно приносила овсяное печенье. А вот когда мы уже начали уезжать, она нам передала какие-то несколько мелких вещей для сына, как бы напоминание о любви своей к сыну. И мы приехали, и мы почти буквально как только оказались в Иерусалиме, позвонили Патласу, и он приехал вместе с еще одним человеком, очень сыгравшим в нашей жизни тоже большую роль, Давидом Крюгером, и предложили нам, опять же, в силу того, что на моей голове была кипа, предложили нам пойти на семинар, который тогда устраивался от Шутами. Мы туда пошли, там познакомились, с нами познакомились, мы познакомились с несколькими людьми, и как бы нас пригласили, меня пригласили пойти учиться в Ешиву. И я помню, это было, в то время это была единственная Ешива для русских, она как бы 10 лет там никто туда не приезжал, потому что было все закрыто. И вот появился я, еще там несколько человек потом за мной приехали в Израиль. И как-то там поднялся дело. Я вспомню, что я просил одному из человека, который мне понравился, и мы с ним были потом близки долгие годы, и сейчас он, слава Богу. И я его спросил такой вопрос, говорю, Шлома, что ты здесь делаешь в этой Ешиве? Он на меня посмотрел, ответил мне очень точно. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. И так я оказался там, где был русский дух и Русью пахнет. И учился я достаточно долго. Потом у меня были всякие перипетии, но как-то я старался поддержать себя хоть как-то. Сначала целый день, потом полдня, потом вообще несколько часов. Потом пришлось уйти оттуда лет через 10. И Рав Патлас тоже, так же, как Рав Эстес, сыграл в нашей жизни большую роль. Я вспоминаю, он как-то сказал, мы на первый шаббат мы были у Рава Эстеса, он нас пригласил к себе, а второй шаббат мы, по-моему, поехали к Патласу, или что-то такое. И там была брошена им фраза, которую я забыл, а моя жена мне напомнила. Фраза была очень интересная. Он сказал, ты знаешь, в этом месте, в этой стране сбываются все желания. Главное не прогадать. Ну, насчет всех желаний я не знаю точно, не могу это проверить, но вот общий смысл, мне кажется, он очень верный. Был тогда замечен. Я помню, они жили в Гило, И в шаббат там было достаточно бурное движение транспорта, а Рафатов должен был объяснить своим деткам, как это, что, почему так, почему-то евреи едут. И он говорит, ну, это, во-первых, не все евреи здесь, а во-вторых, если евреи, то они, наверное, едут в больницу, это пикох нефиш. Его дочка смотрела из окна и говорила, ой, бедный, сколько больных, сколько больных. Моя близость, наша дружба и благодарность моему Кравпатлосу, она также и продолжается. А с Равом Эссесом у нас вообще получилось еще более какое-то определенное время, очень близкие отношения, рабочие, можно даже сказать. Это было связано со следующей историей, как бы такой мистической, как бы. И по приезде в Израиль у нас ничего не было. Но нам было, в то время была организована организация, которая была, должна была помочь русским новоприбывшим, единицам, которые прибыли, там, под руководством Торы Боймель, Зихрано Левраха. И они нам помогали. А до этого еще была такая история, что Райхман в те годы, я этого, конечно, не знал, но потом выяснилось, он помогал Аврихим и давал, по-моему, 25 тысяч долларов, это были большие деньги достаточно, для покупки квартиры, а квартиры стоили тогда, скажем, 40-50 тысяч долларов. И Рав Эссес поехал к Раву Шаху и сказал ему, смотрите, вот сейчас начинается алия, и приедут многие ребята. В первую очередь, это были москвичи, конечно. Там было достаточно бурное движение, ну, по масштабам тех лет, кирува такого. Приедут ребята, и если они сейчас разбросаются по всему Израилю, то непонятно, чем кончится их судьба. Их тоже надо каким-то образом сохранить. И поэтому Рав Эссес попросил Рав Шаха, чтобы он попросил Райхмана, чтобы он тоже взял и дал какую-то квартиру где-то вместе, чтобы такая сохранилась вот эта ячейка, это ядро русского кирува. И Райхман согласился, ну, Рав Шах согласился, попросил Райхмана. Райхман дал в Рамоте Гиммел часть одного из своего дома. И вот, когда мы приехали, нам предложили, ничего не говоря по поводу будущей покупки, предложили просто, что там снять квартиру. И в то время помогали, как-то Сахнут помогал, это была помощь. И мы так сняли эту квартиру. Это тоже определило потом интересным образом нашу судьбу. А в этой квартире, которую мы сняли, как бы ничего не было. Мы были абсолютно бедные. Я помню, что я ездил учиться в Швутами на автобусе. И иногда говорил, Женя, смотри, туда-то я еду, а обратно как мне добраться? У меня денег нет на обратную дорогу в автобусе. Жена мне говорила, ну, как-нибудь обойдется. И каким-то образом, сейчас вспоминаю, как-то обходилось. Не помню как. Когда зайцем я не ехал. Платить платил всегда. В этой квартире, опять же, я говорю, ничего не было. Ну что? Ну, голь на выдумке хитра. И у нас был, мы привезли там несколько ящиков наших вещей из Советского Союза. Из этих ящиков я решил делать мебель. И стал там что-то собирать, был тогда скор на руку и быстро там делал что-то такое. В это время к нам приезжает один наш товарищ, близкий человек, который необычайных способностей. Я был с ним знаком еще по Кишиневу. Вспоминаю такую сценку. Он жил на севере. И он мне как-то говорит, Ханох, ты знаешь, вот рядом со мной есть такой необычный человек, это Рыбницкий Рэбе. Он говорит, давай я тебе поеду, познакомлюсь с ними, есть чему поучиться. Он сам у него учился как-то. А я... Интересно, что я вообще заметил, что каждый раз, когда я задираю нос высокомерно, меня Всевышний по этому носу тут же и щелкает. Так я ему... А я в то время занимался йогой, мне как бы какой-то там старичок какой-то, куда ему до меня, и я говорю, не, мне это не интересно, я не готов ехать куда-то там, целые два часа куда-то ехать, чтобы встречаться с ним. Рав Зильбер потом рассказывал, что он с ним общался, приезжал, решал какие-то вопросы, ну, неважно, это было так. Другую историю, тоже очень интересную. С детства я мечтал, читал всякие книги по вокруг земного шара, на плотах, на кораблях, на лодках, в одиночку везде. Почему-то мне это очень привлекало. И уже много лет после этого, когда я был афабайтом в Ешиве Швутами, как-то я захожу в одну комнату и вижу какого-то пожилого человека. Я спрашиваю, кто это, ребят, спросил. Они говорят, это просто один человек хочет побыть здесь. Мы его оставили, ему негде остановиться. Я так скептически посмотрел. А поскольку я афабайт, мне не запрещено было, чтобы чужие люди жили в общежитии. Ну, я, как и многие других случаях, закрывал глаза и делал вид, что не знаю. И как бы подумал про себя, что мне с этим. А мне ребята говорят, нет, это знаешь, что это интересный человек. Стоит я с ним пообщаться. Я говорю, вдохнул, не до него. Он через неделю исчезает. И я потом еще раз спрашиваю, ребята, кто это был? Что это за человек был? Говорит, ты знаешь, это был профессор навигации. Он был посередине своего пути в одиночку, он вокруг всего океана. И он искал людей, которые, может быть, ему там будут сопровождать, ему стало скучно. Он уже там год почти там плыл. Я так удивился. Это вот. Он мне рассказали, ребята, как он сбегал от пиратов и туда-сюда. У него оружия не было, Советский Союз был. И, а я сказал, как он топливо брал, что Советский Союз все же ничего не было. А он говорит, он подплывал там с советскими кораблями, просил их дать немножко топлива. Всем было интересно, что это за такой человек, и все давали ему. В общем, как я потерял возможность пообщаться с человеком, одним евреем, который вот хотел найти компаньона. Компаньон я быть в то время уже не мог, но вот пообщаться с ним вот мог бы. Короче говоря, этот самый мой товарищ, который мне предлагал в свое время познакомиться с Рыбницким Ребе знаменитым, он приехал к нам погостить. Это был его первый приезд, по-моему. И когда я там сбивал из этих досок себе какое-то там подобие мебели, то мне надо было уходить, я начал уже подрабатывать что-то такое. А мой товарищ, ему было неудобно оставаться одному, и как-то он говорит, давай, что делать тебе, чем тебе помочь? Я говорю, о, продолжи, вот смотри, вот здесь надо подбить, здесь надо собрать что-то. Я так помню, вот у нас было тогда 4 стула, сахнутовский столик такой, сахнутовский маленький, он сел в этот столик, так задумался на секунду, и он сказал фразу, которая меня страшно удивила, и я даже... как бы не обратил бы внимания, но то, что он сказал, потом произошло. Он мне говорит, Ханох, даром ты все это делаешь. Через месяц тебе твой товарищ предложит квартиру четырехкомнатную, и ты будешь жить в ней бесплатно. Я посмотрел, как на сумасшедшего. У меня нету таких, в то время точно не было, таких людей-миллионеров, и я небольшой любитель принимать подарки. Но через месяц так и почти все и произошло. Через месяц один из моих товарищей, Урицкий, Артур Урицкий, чтобы был здоров, он ко мне подошел, говорит, Ханох, ты не хочешь попреподавать, сейчас открывать новую ешиву в СМЭХ, поехать туда попреподавать, и может тебе будет интересно? Я говорю, могу попробовать. И я подъехал туда, в то время еще был Йоси Шахор, как бы представлял как бы будущую ешиву. Он на меня посмотрел и говорит, скажи мне, не хотел бы ты быть афабайтом в этой ешиве? Я говорю, а что это такое? Ну, он мне как-то объяснил, говорит, мы тебе дадим квартиру бесплатно как бы за счет и какую-то небольшую там зарплату, и вот ты там будешь жить, поживать и годы наживать. Я так подумал, может быть. И буквально потом Йоси Шахор как бы чуть-чуть сдвинулся, стал место другое немножко занимать. Сейчас он вообще успешный очень адвокат, но в то время он там еще как-то был, он учился на адвокатуру. И пришел Раф Эсос, и меня пригласили, и нашли мне квартиру. Эту квартиру я до сих пор сейчас живу, я потом ее выкупил. И действительно оказалось четырехкомнатная, большая квартира очень. Так, удачно расположенная, на карке, на земле, со всеми делами. Вот так я действительно получил через месяц то, что мне мой тогда товарищ и наговорил. Интересный человек был, большими способностями обладал, обладает еще. И в то время, значит, у меня была такая еще тоже интересный момент, значит, вот буквально в первые дни нашего пребывания в Израиль как-то определились много-много путей, которые потом они как-то стали с годами как-то реализовываться. Это вот мои дела, моя учеба, но не только это. Были еще много других как бы вещей, которые тоже сам решили. И, в общем, в любом случае, я, будучи в отказе 10 лет, а там в Советском Союзе было такое правило, что я должен был, мне отказывали, но не говорят, на сколько лет я отказываюсь. Отказывают, через год можешь попытаться заново. Я через год пытался заново, для начала надо было взять справку с места работы, что ты работаешь, не мог же ли безделика отправлять в Израиль. И тебе автоматически, чтобы подать документы на пересмотр в АВИР, и меня автоматически выгоняли с работы, и я должен был искать другую работу. Но я ждал, вдруг мне разрешат. 2 месяца ждал, потом мне отказывали. Мне отказывали. Теперь у меня получалась такая история. В Советском Союзе был такой закон, что ты, тот, кто 3 месяца не работает, он бездельник, его можно заключить несколько лет в тюрьму. И мне как-то не очень хотелось попадать в тюрьму. И мне нужно было за месяц найти себе какую-то новую работу. И вот получалось, что у меня каждый раз я как бы искал там в области, ну, я не как специалист там, как ракетчик мне, конечно, не мог найти работу, но как инженер электроники, все вокруг этого я себе каждый раз какую-то работу искал. Но когда я поехал в Израиль, я решил, что все, я не хочу быть инженером, ни электроником, никого, я хочу преподавать. Мне было интересно преподавать. Ну, где преподавать? Ну, значит, надо в школе. Я пошел и переучился, и 2 года учился и переучился на преподавателя электроники и математики в Тихоне. Но когда я, это было 2 года учился, когда я кончил эту самую ОСАВУ, переучебу, то я пошел в школу, посмотрел на детишек, которые там резвятся в школе, и мне как-то расхотелось почему-то преподавать в школе. Может быть, даже жалко. Сейчас я думаю об этом. В то время, сейчас опять возвращаюсь, первые дни это вот, когда мы приехали в гостиницу, где мы тогда остановились, приехали религиозные люди, которые услышали, что вот приехали религиозные люди из Советского Союза, и они нас пригласили на шаббат. А тогда действительно религиозные приезжие из Советского Союза, это было что-то. Я вспомню, когда я первые дни ходил в Бет-Кнест и громко заявлял, что я Олег Хадаш из России, весь Бет-Кнест вставал, и подходили, жали мне руку, хлопали. Это было такое. И труд после 10 лет закрытых дверей, так сказать, железного занавеса, вдруг все так открылось. И, в общем, нас пригласили, стали приглашать в одно место. И мы познакомились с одной семьей, очень интересной. Мы до сих пор ей очень благодарны. А потом они познакомились мне с тем, кто я предложил мне работать у него, делать тфилины. Он был такой известный мастер. И я пошел к нему. А до этого очень интересно. Значит, когда я подумал, что я не хочу больше быть инженером-электроником, была тогда нужда такая в электрониках инженера. И преподавателях. И мне сказали, ты с ума сошел? Преподаватель электроники получает 7 раз меньше, чем инженер. Что ты делаешь? Я говорю, не-не-не, я только не хочу быть инженером. А вот когда я пошел работать над тфилиной как рабочий, то моя зарплата вообще была $3 в час. Я работал только 4 часа, потому что хотел учиться и дальше. Ну, в общем-то, на эту зарплату жена не работала. Жена там последующие все годы постоянно рожала. А, кстати, очень интересный момент. Я помню, что когда первый раз, когда мы были у Равесса, Равесса меня предупредил. Говорит, Ханох, есть две вещи, которые никогда нельзя спрашивать людей. Сколько у них, какие у них доходы, сколько они зарабатывают, сколько у них детей. Вот я так помню это хорошо, так поэтому я тоже не обсуждаю, сколько у меня детей. Ну, в общем, жена рожала детей, ей было не до работы, а мне надо было работать, и вот эти самые 12 долларов, которые я получал, надо было каким-то образом решить как-то. Все проблемы было действительно совсем непросто, но мы как-то молодые, знаете, не очень переживали. Нам было интересно, у нас было, как бы открывался новый мир, большой мир, интересный для нас. При всем нашем, так сказать, изучении Торы, все, что мы там делали в Советском Союзе, все это было, конечно, как вам сказать, это как вот первое же ощущение, которое у меня приехал в Израиль, и что здесь начинается взрослая жизнь. А там была, может быть, интересная, романтическая, но как бы вот юношеская жизнь. Я так с этой же мыслью так и остался. Я убежден, что где-то так. Хотя по приезде в Израиль меня как бы удивила некая тяжесть, которую я почувствовал, как сказать, земля, которую я почувствовал вот в том окружении, в котором я был. Тараническое, правда, это надо учесть было, что это было русское окружение, оно специфичное по-своему. Только потом я понял, что то, что сказано, что Всевышний послал эмет, правду, истину на землю, и что если там мы где-то игрались с тем романтическим, с одной стороны, это было как бы опасно, то есть это было известно, что это была такая рулетка в Советском Союзе, кого-то отправляли в Израиль, кого-то отправляли в тюрьму, а кого-то самый страшный вариант это был, отправляли в психбольницу, там напичкали такими лекарствами, что он потом действительно становился больным человеком. Но меня тогда это как бы все это не очень пугало, и мне было все интересно и романтично, опять же. И был один страх у меня, правда. Я очень помню очень хорошо этот страх. Это такой интересный момент, что у меня был страх, что моих детей заберут. У них был такой закон как-то. Мне говорили, не знаю, был ли такой реально закон, не был такой, но такой вот говорили, что если они могут на основании того, что ты воспитываешь ребенка не в коммунистической манере, их детей забрать, отправить в детдом, и больше не ты их, не они тебя больше никогда в жизни не увидят. И у меня это был страшный страх внутри. Вот этого я опасался все время своих детей. Я даже помню, что когда я уже жил в Израиле, если кто-то резко стучал в дверь, меня сразу вздрагивало вот это вот вспоминание этого страха. Как это было? Ну, как бы жизнь шла своим чередом. Какие-то... Я вступил в такую, как бы, ровную полосу жизни. Происходило очень много явлений, событий, людей. Но, опять же, поскольку все это глубоко личное, то мне даже тяжело как-то обсуждать или говорить, или рассказывать. Личное не только касается меня, это касается многих людей, которые вокруг меня, слава Богу, живы, здоровы и как бы не могу я обсуждать эти вещи. Хотя вещи многие, многие, очень многие даже любопытные, интересные, глубокие. Единственное, что я могу сейчас сказать, только что вот это время, когда ровное время, когда ты учишься, работаешь, пытаешься содержать семью, растешь, открываешь какие-то новые области в своей жизни, этих вот путей. Это время, оно правильное и хорошее, только оно в чем-то опасное. Я думаю, что я тоже в этом где-то себя несколько виню в этом деле. То, что ты где-то успокаиваешься. То есть ты кажется, ну, как бы занимаешься правильными делами, преподаешь. Я тогда преподавал сразу даже в нескольких местах. Делал, с одной стороны, тфилин, с другой стороны, преподавал в Усамейхе, потом преподавал в Эшетаре, там тоже был год-два, какая-то была программа для русских, тоже пригласили туда преподавать. И как бы был страшно занят, почти ни секунды. Я помню, что даже поесть, у меня не было никакого времени, я помню, на работе с Твильным делом «Тела отъедаем», выходил, садился в машину, ездил, а когда был светофор, то я начинал там кушать, и говорю, маху, что это такое было, в общем, все было впритыке. Но это время, оно теряется самое, может быть, самое главное какое-то. Ты успокаиваешься, помните, как Раши пишет там по поводу, когда родился Иуда, что Лея сказала, в этот раз я благодарю Всевышнего, и перестала рожать. Раши пишет, потому что перестала просить. Успокоилась, все, благодарю. Этот момент я сейчас как бы вспоминаю, что в каком-то смысле, в духовных мирах, в духовной жизни есть очень много аспектов, много совершенно разных, и каждый раз приходится решать разные вещи. И, как говорится, ударение делать то на одном, то на другом, в зависимости от ситуации, от эпохи твоей личной, от эпохи всего твоей семьи. И все-таки самое главное, вот эта острота поиска Всевышнего, которая была у меня в начале, у меня какое-то время ушло, и я думаю, что это была очень серьезная какая-то ошибка, успокоение какое-то. Я вспомню, вот у меня потом уже тоже какое-то количество лет назад, когда я вышел на пенсию, как бы формально, 67 лет, я тоже какой-то там месяц-два подумал, ну, все, я пенсионер. Хотя загружен был до головы. И потом поймал себя, что я начинаю не так жить внутренний мир, как я бы хотел. И, значит, постарался сделать шуву и снова как бы не останавливаться в своих путях. Чего я вам всем желаю. Будьте здоровы.